Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 23 марта. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Совет министров иностранных дел стран Евросоюза обсуждает сегодня белорусский вопрос. Остаются ли шансы в борьбе за номинацию в кандидаты в президенты США у противников Митта Ромни? Сегодня станут известны имена кандидатов на пост президента Всемирного банка. И вырубка цаговского леса. Действительно ли она не вредит экологии, как утверждают подмосковные власти? Ну а центральная тема нашей программы – расширение черных списков. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, уважаемые радиослушатели. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Сегодня Совет министров иностранных дел стран Евросоюза обсуждает белорусский вопрос. Ожидается, что министры расширят санкции в отношении белорусских чиновников. О причинах и последствиях такого шага из Минска Виталий Цыганков.
23 марта Совет примет решение о расширении списка белорусских лиц и компаний, подпадающих под санкции. Об этом сообщил белорусским журналистам неназванный европейский дипломат. По неофициальной информации, санкции могут быть расширены за счет 29 компаний и 12 лиц – судей, прокуроров, бизнесменов, которые ответственны за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции, а также финансово поддерживают режим Лукашенко. Впрочем, еще 21 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вполне официально сообщил, что Евросоюз будет вынужден расширить санкции в отношении Белоруссии, если в стране не будут освобождены политзаключенные. В тот же день пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных выступил с довольно примирительным заявлением о том, что ключом к урегулированию разногласий между Белоруссией и Евросоюзом является отказ от силового сценария. Прежде всего, надо прекратить практику постоянного расширения санкций со стороны Евросоюза. И дело не в том, имеют ли санкции эффект. Важно, что эта практика исключает возможность осмысленного и рационального сближения оппозиции, заявил Савиных. В списке белорусских граждан, чей въезд в Евросоюз запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены, более 200 фамилий. В последний раз список был обновлен 27 февраля, после чего разгорелся дипломатический скандал. Белорусские власти рекомендовали главе правительства Евросоюза и послу Польши выехать в свои столицы для консультаций. В ответ своих послов из Минска отозвали все страны Евросоюза. Своего рода асимметричным ответом официального Минска стало формирование списка невыездных белорусских граждан, представителей оппозиции и журналистов. Власти даже не придумали никаких формальных законных оснований для таких действий, нарушая конституционное право граждан страны на выезд за границу. В последнем интервью телеканалу Russia Today Александр Лукашенко заявил, что список невыездных из Белоруссии представителей оппозиции будет даже расширен. Политолог Олесь Лагвинец считает, что репрессивные действия белорусских властей фактически не оставляют альтернативы европейским политикам.
Понятно, мотивация Европейского Союза, поскольку в Беларуси по-прежнему есть политические заключенные, а белорусские власти не реагируют на предложения Европейского Союза и продолжают по-прежнему использовать силовые механизмы для того, чтобы обеспечивать свою власть. Понятно, что это решение вряд ли сможет окончательно принудить белорусские власти позитивно ответить на ожидания европейской стороны. Скорее всего, мы станем свидетелями продолжения, по крайней мере, дипломатической напряженности в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом. Еще есть такой момент, что Беларусь, не имея нормальных отношений с Западом, все больше и больше рискует попасть в зависимость от России.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в Брюсселе, как ожидается, будет объявлено о введении новых санкций не только против Белоруссии, но и Сирии и Ирана. Будут расширены так называемые черные списки граждан этих государств, которым запрещено посещать страны Евросоюза. Их банковские счета будут заморожены. В отношении Сирии уже действуют ограничения на торговлю. Запрещены полеты грузовых самолетов в страны Евросоюза. Закрыты посольства нескольких стран. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Звоните в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на номера 8 495 66 0146 и 8 903 743 2801. Не забывайте также про форум на сайте www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы, ответили жители Саранска, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я так не считаю, я считаю, что эти санкции просто ухудшают жизнь обычного народа в этих странах и кардинально ничего не меняют.
До сих пор ни один авторитарный режим не изменился от международных санкций, так что эффекта ноль, я считаю.
Вот по большому счету они должны повлиять. Так как сейчас в 21 веке вообще земной шар весь изменился, хоть экономически, хоть политически. Поэтому, если серьезные люди будут принимать участие в принятии таких санкций, то, конечно, должны.
Судя по Ираку, международные санкции никакой роли ведь не сыграли. Страну разбомбили, порядок там не навели. В чем же заключались вот эти международные санкции? Может быть, они были заключены в угоду какой-то системе? Вот я сейчас вижу, что ООН, которые бы должны вмешиваться в эти процессы, оно самоустранилось. И я не вижу смысла, реального смысла, который наводили порядки вот эти санкции. Я думаю, что под прикрытием международных санкций кроется чья-то просто какая-то мохнатая рука.
Какие бы санкции к Лукашенко не применяли, он их через бедро. Я думаю, что если бы все вели себя так, как Лукашенко, и угомонились бы западники.
Я думаю, что не могут оказать давление, потому что от этого будет страдать только народ, и больше ничего это не даст.
Что понимать под международным санкциям? Поскольку сейчас, фактически, я считаю, не существует международных организаций, которые действуют в целом в интересах всего человечества, а есть только Соединенные Штаты Америки, которые диктуют свою волю, то если поднимать под международными санкциями США, то, конечно, могут повлиять. Но мы этого видим, как в случае с Саддамом Хусейном и с другими диктаторами. А если мы имеем в виду то, что называется ООН и другие программы, то никакого влияния сейчас на развитие общества в целом не оказывают.
Нет, я считаю, что нет, от этих санкций международных только будет хуже народу. Это все на плечи ляжет. Нет, только люди будут страдать от этого.
Да, эти санкции эффективны, если это будут военные санкции, как это было в Ираке, в Ливии. А экономические санкции, если вводить, от них будет страдать только народ. Руководители государства от этого никак не пострадают.
Вот что отвечали на вопрос, являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакске сегодня утром при взрыве погибли имам городской мечети и его охранник. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России по Дагестану. Государственная дума на сегодняшнем пленарном заседании планирует принять заявление о нарушении прав человека в Латвии и недопустимости реабилитации нацизма. Также Госдума рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, который упрощает процедуру регистрации политических партий. Партия «Правое дело» готовится объявить себя консервативной, то есть правой партией. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ее лидера Андрея Дунаева. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали, потребовал восстановления конституционного порядка и обеспечения безопасности свергнутого президента и правительственных чиновников. Сирийские правительственные войска в ночь на пятницу начали обстрел города Бинеш, одного из опорных пунктов оппозиции на севере страны, у границы с Турцией. В Португалии в четверг десятки тысяч человек участвовали во всеобщей забастовке против проводимых правительством мер жесткой экономии и реформы трудового законодательства. Курсы валют на сегодня. Доллар стоит 29 рублей 24 копейки, евро 38 рублей 73 копейки. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. В 10 часов в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу полиции? Об этом спорят правозащитники Лев Пономарев и Павел Чиков и журналисты Рашид Ахметов и Марат Хариуллин. Ведущий программы Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня должны быть названы все кандидаты на пост президента Всемирного банка, крупнейшей международной финансовой организации, которая оказывает помощь развивающимся странам. О том, кто может занять место уходящего в отставку Роберта Зелика, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Какова задача Всемирного банка и кто обычно становится его президентом? На эти вопросы ответил американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
Well, the World Bank and the International Monetary Fund are two of the leading international organizations.
Всемирный банк и Международный валютный фонд – две ведущие международные организации, созданные в конце Второй мировой войны союзниками западной антигитлеровской коалиции. МВФ в основном призван помогать в решении проблем, вызванных нестабильностью валютных курсов, дисбаланса в системе международных расчетов. Президентом МВФ становится европеец, а президентом Всемирного банка – американец. Таково неписанное правило. Всемирный банк был призван помогать в реконструкции и развитии стран, пострадавших во время Второй мировой войны, а затем концентрировался на помощи развивающимся странам. Помощь заключается в предоставлении льготных кредитов. Поскольку Соединенные Штаты являются главным финансовым спонсором Всемирного банка, президентом его становится американский гражданин. Такое разделение закрепилось с момента создания двух финансовых институтов. В 70-80-х годах, когда многие развивающиеся страны стали переходить в разряд экономически развитых, Всемирный банк стал менять свои задачи и сконцентрировался на субсидировании образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды. Президент Всемирного банка задает направление и тон в организации. Технически он несет ответственность за то, чтобы касса банка не оскудевала, как не оскудевала бы рука дающего, то есть Соединенных Штатов, Англии, Франции и других стран. Выдвигает кандидатов на пост президента Всемирного банка администрация Соединенных Штатов. Обычно выдвигается человек, который политически и идеологически соответствует курсу американского президента. Это человек из мира крупного бизнеса или из крупной международной организации с прочными политическими связями в Вашингтоне. Не является ли таким человеком Ларри Саммерс, которого упоминают в качестве возможного кандидата? Он бы полностью соответствовал политическому и идеологическому курсу нынешней американской администрации. Но, к сожалению, за его плечами есть одна скандальная история. Когда он был президентом Гарвардского университета, он высказал мнение, будто женщины обладают недостаточными способностями и недостаточным интеллектом в некоторых областях науки. Саммерса обвинили в мужском шовинизме, предубеждении против женщин, и он вынужден был подать в отставку. Ему это могут припомнить, если он станет реальным кандидатом на пост президента Всемирного банка. Я сомневаюсь, что президент Обама остановит свой выбор на Саммерсе, когда приближаются выборы президента США. В такой момент Обама не рискнет выдвинуть Саммерса на пост президента Всемирного банка. Кто еще, по вашему мнению, может оказаться в списке кандидатов? Хорошо известный международный экономист Джеффри Сакс. Мир помнит его как экономического советника ряда правительств бывших социалистических стран. В 90-х годах он помогал этим странам перейти от командной экономики к свободному рынку. Сам Джеффри Сакс считает себя вполне подходящей кандидатурой на пост главы Всемирного банка. Поскольку нынешний президент банка Боб Зелик только-только объявил о своем уходе, нужно больше времени, чтобы выдвинуть человека, которого президент Соединенных Штатов сочтет достойным и, главное, надежным партнером. В канун президентских выборов Барак Обама не может себе позволить ошибиться, дабы не обнаружился у кандидата на пост главы Всемирного банка какой-нибудь скелет в шкафу, и Обама не оказался бы в неловком положении. С моей точки зрения, и Саммерс, и Сакс – сторонники более жесткого государственного контроля в экономике, в отличие от тех, кто выступает за более открытый для конкуренции деловой климат, способствующий экономическому росту. Саммерс и Сакс, к сожалению, представляют предпочитают регулирование экономики, а это часто контрпродуктивно и замедляет развитие страны в то время, как она нуждается в повышении своего статуса. Разные спекуляции по поводу Хиллари Клинтон далеки от реальности, и не только потому, что она сама не изъявила пока желание стать президентом Всемирного банка, но и потому, что это не ее сфера деятельности. Бывшая первая леди, затем сенатор, ныне госсекретарь, все это не делает ее экспертом в области международной экономики и финансов. Конечно, у нее колоссальные политические связи, и это очень важно, но этого недостаточно, ибо ей не хватает опыта и знаний в области экономики. Каковы достижения и недостатки Всемирного банка? Плюсы в том, что Всемирный банк дает не только советы, но и предоставляет займы разного рода странам, переживающим финансово-экономические трудности. А минусы в том, что советы не всегда годились тем или иным странам, и требования, при которых Всемирный банк выделял займы, выдвигались без учета специфики страны. Часто бывало, что выданные кредиты и займы в странах третьего мира тратились не на развитие экономики, а на личное обогащение диктаторов и правящей элиты. Критики Всемирного банка предлагают удовлетворять просьбы о займах и кредитах тех стран, которые проводят демократические реформы, гарантируют права на владение бизнесом и недвижимостью, признают незыблемость контрактов, позволяют гражданам реализовывать свои предпринимательские способности. Выдвигая такие условия, Всемирный банк сможет гораздо эффективнее помогать народам развивающихся государств. Это был Ричард Эббелинг, американский экономист. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжит ее наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Остаются ли шансы в борьбе за номинацию у противников Митта Ромни? Конгрессмены уличены в кумовстве. Убийство подростка, всколыхнувшее страну. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Остаются ли у оппонентов Митта Ромни шансы в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии? После проведения выборов в половине штатов Ромни, по-видимому, обеспечил себе победу, несмотря на скептическое к нему отношение со стороны большой прослойки республиканского электората. Рассказывает Евгений Аронов.
После последних побед в Иллинойсе и Пуэрто-Рико Митт Ромни увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя Рика Санторума. Но ни Санторум, ни бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, ни Рон Пол не собираются сдаваться. По мнению наблюдателей, они не надеются настичь лидера, а расчет делают на то, что, продолжая борьбу за номинацию, помешают ему набрать 1144 мандата, необходимых для однозначной победы. Если им это удастся, то открывающийся в конце августа партийный съезд станет ареной сложной политической игры, в результате которой может и решиться судьба номинации. Насколько реалистичен такой сценарий? Если до успеха Ромни в Иллинойсе и Пуэрто-Рико еще как-то рассматривался вариант, что кандидат республиканцев определится именно на съезде, а не в результате праймерис, то после этих побед вероятность подобного сценария стала призрачно малой, говорит комментатор еженедельника National Journal Алекс Роорти. Сейчас пройдена половина дистанции, и у Ромни в активе 54% мандатов, необходимых для номинации. Согласно выкладкам аналитиков, нет никаких оснований полагать, что набрать недостающие 46% в еще не проголосовавших штатах ему будет хоть сколько-нибудь сложнее. Поэтому в последние дни руководство республиканцев окончательно укрепилось во мнении, что настало время консолидироваться и сплотиться вокруг фаворита. Свидетельством этого является, в частности, решение одного из лидеров партии бывшего губернатора Флориды Джеба Буша наконец открыто поддержать кандидатуру Ромни. Если все же соперники Ромни не прислушаются к мнению руководства и продолжат борьбу, то фаворит все равно наберет нужное число мандатов при самом вероятном сценарии к середине или к концу июня.
Если кандидату, поддерживаемому республиканским истеблишментом, с прекрасной организацией, располагающим огромными средствами на ведение кампании, понадобится 5, а то и 6 месяцев на то, чтобы заставить капитулировать своих оппонентов, то, собственно, однопартийцы, не говоря уже о независимых избирателях, могут вполне усомниться в его способности победить Обаму, считает обозреватель еженедельника National Journal Алекс Роорти.
Но одних этих сомнений, видимо, недостаточно, чтобы отказать в номинации претенденту, заручившемуся необходимым числом мандатов. Кроме того, судя по опросам, 2/3 республиканцев высказываются категорически против того, чтобы их кандидат в президенты определялся на партийном съезде.
Это был Евгений Аронов. В Конгрессе процветает кумовство. Причем многие законодатели не скрывают свою приверженность семейным связям при распределении своих фондов. К такому выводу пришли авторы интересного отчета. Слово Алану Давыдову.
Опубликованный в четверг доклад общественной организации «Граждане за ответственность и порядочность в Вашингтоне» стал результатом изучения финансовых документов, затянувшегося на 9 месяцев. В непотизме были уличены 248 членов Конгресса двух предыдущих созывов. Из нынешних членов авторы упоминают, например, претендующего на кандидата в президенты Рона Пола. Из его предвыборного фонда зарплата и другие виды вознаграждений перечислялись его брату, внукам, дочери, ее свекрови, а также мужу-внучке. Всего на сумму более 300 тысяч долларов. Демократ из Техаса Рубен Хенеджоса, который платил из своего предвыборного фонда, помогавшим ему двум внучатым племянницам и зятю, из этого же источника пожертвовал средства на кампанию по избранию своей дочери начальником окружной канцелярии, а также направил часть выделенных штату федеральных ассигнований на нужды госпиталя, в совет попечителей которого входит его жена. Его однопартиец из этого же штата Сильвестер Райс в период двух последних созывов заплатил около 600 тысяч долларов себе и членам своей семьи за понесенные расходы, зарплаты, контракты по консультированию. Большие суммы получила племянница законодателя, выступавшая в роли его фандрейзера. По большому счету, такая практика не нарушает законы или этические правила Палаты представителей. Однако составители доклада считают, что некоторые эпизоды, по крайней мере, вызывают вопросы. Так, конгрессмен-республиканец Майкл Бёрджес использовал средства из своего предвыборного фонда для продления своего членства в профессиональной ассоциации медиков. Прокомментировать доклад организации «Граждане за ответственность и порядочность в Вашингтоне» я попросил ее исполнительного директора Мелани Слоун. Я уверена, кое-кто будет утверждать, что более надежно тратить деньги из вашего предвыборного фонда на родственников, действительно заинтересованных в вашем избрании, чем на чужих людей. Но, несомненно, и многие американские избиратели будут сильно удивлены тем, что иногда их пожертвования на предвыборную кампанию идут непосредственно в карман родственников и их любимых политиков, баллотирующихся кандидатами на выбранные должности. И мы вправе ожидать, что члены Конгресса задумаются и существенно повысят свои этические стандарты. Выводы доклада неопровержимы. Очень многие законодатели без колебаний используют влиятельные должности как центры прибыли для всей своей семьи. Но ситуация может улучшиться, если повысить требования со стороны общественности, если добиться большей прозрачности и прекратить закрывать глаза на такую практику, мы, несомненно, увидим перемены. Как иронизируют политологи, трудно сказать, могут ли эти данные ударить по репутации законодателей. Ведь деятельность Конгресса одобряет лишь 11% американцев.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Рассказ о тех событиях российской культуры, которые по-настоящему существенны для жизни страны. Глаз от тех людей, творчество которых уже вошло или войдет в историю искусства. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046. Также можно отправить СМС на номер плюс 7-903-743-2801. Свои ответы можно оставить на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сегодня в Брюсселе, как ожидается, будет объявлено о введении новых санкций против Белоруссии, Сирии и Ирана. Будут расширены так называемые черные списки граждан этих государств. Об этом мы поговорим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Буйнакский сегодня утром при взрыве погибли имам городской мечети и его охранник. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании планирует принять заявление о нарушении прав человека в Латвии и недопустимости реабилитации нацизма. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Партия «Правое дело» готовится объявить себя консервативной, то есть правой партией. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ее лидера Андрея Дунаева. исламистская группировка Джунд аль-Халифа, солдаты халифата, по некоторым данным связанная с аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство трех учеников еврейской школы Раввина и трех французских военнослужащих в городах Монтабан и Тулуза на юго-востоке Франции. Вчера в Тулузе в ходе штурма квартиры был застрелен совершивший убийство 23-летний Мохаммед Мира. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали, потребовал восстановления конституционного порядка и обеспечения безопасности свергнутого президента Амаду Тумани Туре и правительственных чиновников. Американскому сержанту Роберту Бейлсу будет предъявлено обвинение в убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 6 по делу о стрельбе, которую он открыл по мирным жителям в афганской провинции Кандагар. В Португалии в четверг десятки тысяч человек участвовали во всеобщей забастовке против проводимых правительством мер жесткой экономии и реформы трудового законодательства.
Новости вам представила Самира Газиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы. Ваши ответы мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните, номер прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня в Брюсселе, как ожидается, будет объявлено о введении новых санкций против Белоруссии, Сирии и Ирана. Будут расширены так называемые черные списки граждан этих государств, которым запрещено посещать страны Евросоюза. Их банковские счета будут заморожены. В отношении Сирии уже действуют некоторые санкции. О том, насколько эффективным инструментом давления на авторитарные режимы являются эти санкции, мой коллега Михаил Соленков беседовал с главным научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук Владимиром Исаевым.
Международные санкции в отношении особенно режимов диктаторских, авторитарных и так далее, они как-то не очень показывали свою эффективность. Если мы обратимся к арабскому региону, то эти санкции, если мне память не изменяет, они применялись и к режиму, например, иракскому во времена Саддама Хусейна, и к ливийскому во времена Каддафи. Но как эти люди находились у власти, так они и находились до тех пор, пока один из них не был свергнут с помощью внешних сил, а другой просто-напросто был сметен собственным народом. И поэтому говорить об эффективности, да, конечно, они создают определенные затруднения в повседневной жизни, да, конечно, они ограничивают, в общем, возможности того или иного режима, ну, скажем, легко распоряжаться какими-то средствами, потому что нужно все-таки поддерживать свое население в той или иной степени. Но решающего значения эти санкции, ну, во всех случаях, как показывает практика, они не имеют.
То есть вы не можете припомнить примеры успешного применения экономических санкций и запретов на въезд в другие страны?
Я не думаю, что Саддам Хусейн или там полковник Каддафи очень сильно страдали от невозможности выехать за границу. Тем более, что эти санкции принимают не все страны. Какие-то страны не будут поддерживать подобного рода санкции. Да, ухудшение положения и жизненного уровня населения происходило, но, повторяю, что это было не решающе. Естественно, это вызывает недовольство, но хотя бы в том, что, например, если вот уже санкции начали действовать, я не столь давно был в Сирии и видел, например, что действительно сократился туризм, многие гостиницы стоят пустыми, и, соответственно, персонал оказался на улице. Повысились цены на некоторые товары, прежде всего продовольствие, причем заметно. И наоборот, упали на товары промышленного производства местного, по той простой причине, что для Сирии очень важен был внешний рынок, который сейчас оказывается закрытым. Я имею в виду, что неопределенную часть своей продукции, скажем, текстильной промышленности, Сирия, причем значительную Сирию, направляла, скажем, в страны арабского или, как принято говорить на Западе, Персидского залива. Они сейчас фактически прервали всякие экономические связи. И естественно, что экономическое положение общее ухудшается страны и населения в том числе.
Но для Сирии недовольство населения не означает смену власти в стране.
Для того, чтобы произошла смена власти в стране, здесь надо учитывать ряд обстоятельств. Ну, в частности, какая доля среди этого населения недовольна этой властью до такой степени, что согласна выйти на улицы и тем более взяться за оружие. Пока в Сирии я что-то этого, честно говоря, не заметил значительного контингента такого рода. А вот трупы убитых ливийцев и египтян я видел.
Россия и Китай блокировали резолюцию по Сирии. Москва и Пекин против военной интервенции. Повторение да. ливийской истории сейчас кажется единственным способом остановить гражданскую войну в Сирии.
Международное сообщество должно заниматься тем, чтобы останавливать подобного рода действия. Например, какими-то силами немножко другими, не так, как это происходило в Ливии, я категорически противник такого сценария в Ливии. А вот посмотрим, как будет проводиться миссия Кофи Аннана и насколько это будет эффективно. Но, в принципе, там вот эти 6 положений, они достаточно, на мой взгляд, разумны.
Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с политологом Владимиром Исаевым. Итак, являются ли международные санкции эффективным, по вашему мнению, инструментом давления на авторитарные режимы? Звоните 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660-1046. Отправляйте также СМС на номер +7 903 743 2801. Первый звонок из Москвы. Муслим, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот обратите внимание. Вот европейская зона, член еврозоны, друг друга не доверяет. Вот недавно Франция объявила, что мы выходим из еврозоны. И какие же они могут санкции объявить в мире, где нету порядка? Так что у них надо думать, как будет порядка у себя дома.
Спасибо вам, Муслим. Это был звонок из Москвы. Зачитаю сообщение. Хорошо скоординированные санкции, безусловно, эффективный инструмент, пишет слушатель на нашем сайте. Они могут очень больно бить по экономике. Правда, от этого первым страдает народ и уже потом режим. Еще один звонок. Халид из Чечни. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, дама. Вот санкции. Вот был старый поговорка. Богачи дерутся, а с крестьянина клочья летят. Надо это... Конфликты все, любые, они без ума произошли. А для этих конфликтов лечение, лекарство является доброта, душевное отношение. Надо садиться, договариваться. Надо договариваться мирным путем. Ни в коем случае не применять силу ни с одной стороны. И тогда мы будем жить дружно. Не будут плакать люди. Вот и все.
Спасибо вам, Халид, за звонок и за ваше мнение. Это был звонок из Чечни. Еще одно сообщение, которое пришло нам на пейджер. Воронин из Ульяновска пишет. Такие санкции эффективны только в сочетании с внутренними протестами демократической оппозиции. То есть нужны согласованные действия, считает наш слушатель. Кузьма пишет. Все так называемые санкции, которые проводились под руководством США, еще ни одному народу не помогли. Наоборот, там, где они проводились, были большие бедствия. Владимир из Иваново. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я считаю, а почему бы не применить санкции к некоторым, так сказать, деятелям из России? Ну что они, Россия перестанет поставлять нефть, газ, такого не может быть, ибо Россия живет за счет нефти и газа. Вот, я считаю, тут ничего такого страшного для Запада нет. И для Востока тоже.
Спасибо вам, Владимир. Сообщение на форуме. Не трогайте Лукашенко. Посмотрите, что происходит в ваших режимах. А в Белоруссии все в порядке. Батька, держись, пишет слушатель. Я напоминаю, мнение наших слушателей и читателей сайта может не совпадать с точки зрения Радио Свобода. Еще одно сообщение на пейджере, которое пришло нам на пейджер. Оно очень большое, поэтому зачитаю концовку и, собственно, итог. Де-факто Белоруссия, Сирия и Иран защищают свое государство и свой народ. И не только от духовного капиталистического растления и разложения и тому подобное, но и от грабежа и уничтожения суверенных государств. Огромное спасибо лидерам этих стран, пишет Лидия Ивановна из Москвы. Батра, здравствуйте. Это звонок из Владикавказа. Мы вас слушаем.
Доброе утро. Ну как, наше мнение таково, что идет прощупывание прочности России. Небольшой экскурс. Югославия, Ливия, Иран. Все это посягательство, в конце-то концов, на целостность России. Потому что удалось оторвать бывшие республики, в том числе азиатские. И самое сейчас... Болевая точка – это Беларусь. Ее ни в коем случае нельзя предать. Поэтому санкции – ну это методы, инструмент интересов глобальной политики, каких-то великих масштабных планов чьих-то. И поэтому держись, Беларусь, мы все ж таки думаем, что тебя не отдадим.
Спасибо вам, Батрас. Это был звонок из Владикавказа. Еще одно сообщение на форуме. На мой взгляд, эти экономические санкции никак не трогают именно авторитарные режимы. Неужели узурпировавшие власть не найдут себе денег в стране на армию и хлеб с черной икрой? Они найдут, а простым людям от санкций может становиться очень плохо. И будь они даже трижды героическим народом, их не сподвигнет экономическое состояние страны на войну с диктаторами. К сожалению, мы не успеваем принять в этом часе больше звонков и сообщений, но звоните в следующем часе и присылайте свои сообщения. Напоминаю, наш вопрос звучит так. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и с ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в феврале, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 4,8% к уровню февраля прошлого года, а к уровню января – на 0,5% с учетом сезонного и календарного факторов. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В целом, за два первых месяца года рост объема ВВП России в годовом исчислении составил 4,3%. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству и Центральному банку к 1 сентября этого года представить предложение о внесении поправок в законодательство, предусматривающих снижение доли государства в банках с государственным участием до уровней ниже 50%. Сейчас правительству России принадлежит 100% акций Россельхозбанка и 75% акций банка ВТБ. Кроме того, государство через Центральный банк контролирует почти 58% акций Сбербанка, крупнейшего в стране. Министерство экономического развития России не поддерживает любые предложения по дополнительной индексации тарифов на услуги естественных монополий, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. На этой неделе стало известно, что «Газпром» предложил правительству провести в нынешнем году дополнительное повышение тарифов на газ для промышленности на 26% с 1 октября. В планах правительства однократное повышение цен на газ для всех категорий российских потребителей – на 15% с 1 июля. Три крупнейших в мире производителя авиалайнеров – европейская компания Airbus и американская Boeing, а также бразильская компания Embraer, выпускающая региональные лайнеры, подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, направленном на создание новых, более экологичных видов авиационного топлива совместно с компаниями-производителями биотоплива и при поддержке правительств стран мира. С 1 января этого года в Европейском Союзе вступил в действие закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы их лайнерами в атмосферу парниковых газов, превышающие определенный уровень. Более 30 стран в той или иной форме выразили несогласие, а ведущие производители авиалайнеров призвали политиков к скорейшему разрешению конфликта, который может привести, по их прогнозам, к крупным сокращениям рабочих мест в этой индустрии. Со своей стороны, представители Европейской комиссии заявили, что не намерены пересматривать принятое решение, поддержанное тем более Верховным судом Европейского Союза. При этом они дают понять, что Евросоюз готов к переговорам с теми странами, которые примут меры, направленные на сокращение объемов выбросов в атмосферу авиалайнерами.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 24 копейки, евро 38 рублей 73 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Буйнакске сегодня утром при взрыве погибли имам городской мечети и его охранник. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России по Дагестану. Исламистская группировка Джунта-аль-Халифа, солдаты халифата, по некоторым данным, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство трех учеников еврейской школы, раввина и трех французских военнослужащих в городах Монтабан, Тулузен на юго-востоке Франции. Вчера в Тулузе в ходе штурма квартиры был застрелен совершивший убийство 23-летний Мохаммед Мира. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали и потребовал восстановления конституционного порядка, обеспечения безопасности свергнутого президента и правительственных чиновников. Американскому сержанту Роберту Беллезу будет предъявлено обвинение в убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 6 по делу о стрельбе, которую он открыл по мирным жителям в афганской провинции Кандагар. О погоде. Сегодня днем в Москве около 0, пасмурно, с утра небольшой снег, днем будет дождь. В Санкт-Петербурге плюс 4, облачные с прояснениями, небольшой дождь со снегом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. И в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Здравствуйте.
Доброе утро. Начну не с того, о чем сегодня пишут большинство газет, а в вчерашнем заседании рабочей группы открытого правительства по борьбе с коррупцией. А с той темы, которую сегодня поднимает новая газета, она непосредственно связана, собственно говоря, с этой самой коррупцией. Здесь на первой полосе пишут о том, что на содержание судебной системы России уходит около 4 миллиардов долларов в год. Сколько в России судей и за что они получают такие деньги? На второй и третьей странице здесь текст, написанный председателем правления фонда «Конструктивный проект» Владиславом Нагановым специально для «Новой газеты». Автор, в частности, пишет: «За 11 лет совокупные расходы на судебную систему составили 24 миллиарда долларов. И это все для того, чтобы пара десятков тысяч человек смогли вершить правосудие по телефонному звонку и за взятки». Ну, а вчера действительно прошло совещание рабочей группы под руководством Медведева. Он встречался с участниками рабочей группы открытого правительства. «Коммерсант» пишет: «Для борьбы с коррупцией в России может быть создан специальный орган в составе Генеральной прокуратуры. Это предложил Дмитрий Медведев. Президент поддержал больше двух десятков предложений экспертов, но выступил категорически против идеи разрешить гражданам стучать на коррупционеров за деньги». Статья называется «Так что за деньги я бы не стал». Ну, а «Ведомости» пишут, что приватизация и дерегулирование – вот основные инструменты искоренения коррупции, считает президент. От правительства он требует составить дорожные карты реализации обеих мер. Независимая газета сообщает, что в докладе, подготовленном рабочей группой открытого правительства, говорится, в частности, что откаты в России при ведении бизнеса и оказании госуслуг составляют от 1 до 2% ВВП. Для сравнения, примерно таков размер дефицита Пенсионного фонда России. Медведев считает, что взяткодатели виновны наравне с вымогателями. Эксперты считают ситуацию тупиковой в отсутствии иных способов решения проблем и независимого суда. Подробности в сегодняшней независимой газете «Коммерсанте» и «Ведомостях». Еще одна статья на первой полосе газеты «Коммерсант» на Алексея Миллера повеяла холодом. За срыв поставок газа топ-менеджерам «Газпрома» могут пересчитать бонусы. На сегодняшнем совещании у премьера Владимира Путина «Газпром» могут подвергнуть жесткой критике. Данные Министерства энергетики подтверждают, что монополия в период зимних холодов сорвала поставки в Европу, а российских потребителей спасли запасы в подземных хранилищах и независимые производители газа, которые обеспечили рост потребления на пиках. «Газпром» уже так и не удалось выйти на докризисный уровень добычи, пишет «Коммерсант», и заставить монополию работать лучше министерство предлагает путем привязки бонусов ее топ-менеджеров не к усредненным показателям по добыче и поставкам газа, как сейчас, а к пиковым. Московские новости на первой полосе. Публикация «Минрегион готов поселить русских в Чечне и Ингушетии». Минрегион внесет в правительство проект целевой программы укрепления единства российской нации и займется возвращением русского населения в Чечню и Ингушетию. Такие обещания были даны вчера главой ведомства Виктором Басаргиным на совещании у премьер-министра Владимира Путина. Глава правительства обсуждал с министрами реализацию задач, поставленных в его предвыборных статьях. И первой была поднята национальная тема. Подробности, напомню, в сегодняшних московских новостях. Ведомости пишут о том, что Медведев торопится создать новый федеральный телеканал. Указ президента о создании общественного телевидения скоро будет подписан. Проект будет запускаться на государственные субсидии на базе существующего канала, а дальше финансироваться на пожертвования. Об этом вчера заявил Медведев. Он уточнил, что получит проект указа сегодня. Источник издания подтвердил, что общественное телевидение будет запущено на базе существующего федерального телеканала. Это точно не канал ВГТРК и не пятый телеканал. Вариант с телеканалом «Звезда», который принадлежит Минобороны, обсуждается, продолжает он. В случае, если остановится именно на нем, военно-патриотическая тема будет передана на другой телеканал, подчеркивает собеседник ведомостей. Чтобы быстро запустить канал, целесообразно использовать бюджетные субсидии, отмечает источник в Министерстве связи, разрабатывавшем концепцию создания общественного телевидения. И еще одна статья в «Комсомольской правде». С начала апреля столичные водители смогут ездить по выделенным полосам по выходным. На московских дорогах станет чуть просторнее, пишет «Комсомолка». Дорожники сейчас развешивают знаки, разрешающие выезд на выделенные полосы в выходные и праздничные дни. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель пресс-службы департамента транспорта Жанна Терехова. «Точная дата, когда можно воспользоваться новшеством, зависит от расторопности рабочих», говорит она. «Ведь в Москве 15 полос для общественного транспорта, на которых нужно установить 160 табличек». Напомню, об этом пишет сегодня «Комсомольская правда».
Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Мы продолжаем наш эфир. Защитники Цеговского леса в подмосковном Жуковском сообщают, что большая часть просеки по строительству трассы к авиасалону «Макс» уже вырублена. Активисты намерены проверить законность этой вырубки. В городской администрации заявили, что их действия законны, и они готовы ответить местным жителям на все вопросы. Экологи же не уверены, что потерю леса можно будет компенсировать. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
По проекту, который реализуют власти города и представители компании «Мосавтодор», необходимо вырубить 12 из 100 гектаров Цеговского леса. На просеке построят дорогу к летно-исследовательскому институту имени Громова, где проходит авиасалон «Макс». По замыслу администрации, эти меры должны также разгрузить город от транзитного транспорта. О строительстве трассы объявили еще 3 года назад. Защитники леса заявили, что в ночь на 21 марта этого года была вырублена значительная часть просеки. Подход к месту вырубки охраняли полицейские и сотрудники частных охранных предприятий. Подробнее о ситуации рассказывает главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
В лесу огромная просека. Жители пошли на заседание Совета депутатов, их пытались туда не пустить. Была буквально просто драка с милицией. Мы, в конце концов, пропустили. Жители говорили и депутатам, и заместителю мэра, который подписал постановление на вырубку, они говорили, что это бандитизм и требуют отставки всей действующей власти. В 2009 году были общественные слушания по этому проекту, и жители всех города однозначно сказали нет. Жители города сложились своими собственными деньгами для того, чтобы доказать власти, что это не кучка маргиналов борется за этот лес. И на свои деньги в Левади-центр заказали социсследование, которое показало, что 80% населения категорически против этого проекта. Но госэкспертиза проигнорировала все это. Совершенно лукавое оправдание власти, что это решает транспортную проблему города. Это федеральная трасса, которую заводят в город, но они не выводят. Это создаст еще большие пробки в городе Жуковском.
Наталья Знаменская также сообщила, что 24 марта защитники Цеговского леса планируют провести встречу с депутатами Московской областной думы, на которой они обсудят дальнейшие действия. В планах инициативной группы проверить законность вырубки, а также потребовать отставки чиновников, говорит Наталья Знаменская.
Мы хотим создать общественную комиссию, включить туда депутатов Московской областной думы, которая проверит законность всех действий. Когда рубили лес, никто не показал ни одного документа. Я не говорю о том, что их нет. Наверное, они есть. Но никто не предоставил ни порубочный билет, а люди, от которых зависело сохранение леса, и они не сохранили его, это глава администрации, совет депутатов. Мы будем требовать их отставки.
Говорила Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести». В администрации Жуковского заявили, что лес вырубали ночью, чтобы не перекрывать проходящую рядом дорогу и не создавать транспортный коллапс. Реакция защитников леса властей не удивляет, говорит помощник главы городского округа Жуковский Евгений Солодилин.
Всегда есть люди, которые за, и есть против. И, как правило, те люди, которые против, они более активны. То, что эта инициативная группа собирается проверять законность вырубки леса, это их право. Документы у нас все имеются. Постановление, уведомление населения через официальную газету. Постановление о рубке, постановление о изменении транспортной схемы в городе Жуковском. Все это имеется. Мы готовы ответить на все вопросы, заданные жителям. Тем более, мы уже неоднократно отвечали на эти вопросы.
В администрации также отметили, что за вырубку просеки в Цаговском лесу предусмотрена компенсация более 170 миллионов рублей. Правда, эти деньги пойдут на озеленение новых районов, сообщил Евгений Солодилин.
На эту компенсацию будет озеленить новые черты города. У нас есть жилые районы, которые не столь густо засажены зелеными насаждениями. Сейчас будем принимать решение об озеленении этих микрорайонов.
Говорил Евгений Солодилин, помощник главы городского округа Жуковский. Министерство экологии и природопользования Московской области отмечает, что строительство дороги через Цаговский лес вреда экологии Подмосковья не нанесет. Экологи же утверждают, что на деле может пострадать гораздо больше, чем 12 гектаров леса, о которых идет речь в проекте. Кроме того, строительство этой трассы противоречит нормам российского законодательства, говорит руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, запрещается такое изменение границ городских лесов, которое ведет к уменьшению их площади. Цаговский лес – это лес, который целиком находится на территории городского поселения, то есть это городской лес. Если сейчас он вырубается, уменьшается его площадь, это уже незаконно. Город Жуковский теряет единственный крупный лесной массив, который в этом городе находится. Никакой другой природной среды вокруг нет. Сейчас вот говорят, что там потеряно будет всего 12 гектаров леса. Нет, дорога разобьет лес на несколько частей, которые начнут усыхать. Причем старые ельники, которых там довольно много, погибнут сразу. В течение пары лет после строительства дороги остальные участки леса, там сосново-березовые, они, конечно, будут более устойчивы, но в течение ближайших 10 лет в городском окружении, скорее всего, тоже их судьба будет предрешена. Таким образом, лес будет потерян целиком.
По словам Алексея Ярошенко, компенсировать потерю Цаговского леса едва ли будет возможно. Свободных земель для нового леса нет. В 1982 году Цаговский лес был признан особо охраняемой природной территорией. В 2010 власти города добились отмены этого решения в судебном порядке. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Сообщение для наших слушателей. С воскресенья 25 марта изменяется расписание нашего вещания на коротких волнах. В конце каждого радиочаса мы сообщаем частоты, на которых нас можно слушать в следующем часе. Ну а в следующем часе нашей программы, напоминая программы «Время свободы», мы продолжаем принимать звонки в студию от наших слушателей. Тема нашего обсуждения звучит так. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Звоните по номеру 8 800 222 12 и оставайтесь на волнах свободы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.